Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников. Он ассистент кафедры социально-гуманитарных, естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Итак, мы продолжаем говорить все в рамках молодежь, свобода и ответственность. Но, конечно, эта тема о культуре, она, конечно, охватывает не только молодежь, она для всех очень важно услышать. Продолжение как раз темы вы сформулировали уже сами, как, еще раз повторите. Как это звучит?
Взгляд интеллигенции на природу творчества, я
думаю. Взгляд интеллигенции на природу творчества. Ну, это интересно. Давайте тогда начнем.
Ну, так как мы говорим о свободе и ответственности, как для молодежи, так и не только для молодежи, еще раз помним, что такое свобода, потому что мы увлеклись культурой, а до этого говорили о правах, поэтому напомним себе кратко понимание свободы. Ну, во-первых, свобода – это дар, наверное, самый желанный, прекрасный и самый драгоценный для человека, и человечество сражается на протяжении своей истории за этот дар. И несмотря на то, что он так прекрасен, он, с другой стороны, и очень искусителен, и обременителен даже. Несвобода всегда чувствовалась человеком как что-то злое и ограничивающее, безусловное зло, духовное порабощение. И человечество все время выходит из Египта, пытается выйти из Египта и обрести эту свободу. Однако мы с вами помним Федора Михайловича Достоевского и его великого инквизитора, который говорит, что нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. И нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Да? И поэтому у нас всегда выбор этот остро встает. С одной стороны, исходя из Египта, мы хотим этой свободы, потому что рабство нас отяготило, однако, выходя из него, мы оборачиваемся назад на то богатство, которое Египет нам предлагает. Да? И помните великий покаянный канон Андрея Крицкого, где вот это томительное вожделение надежных египетских мясов и котлов, да, вот это всегда то, что заставляет нас обернуться, заставляет обернуться и выбрать, нужна ли нам эта свобода, а может быть, что-то есть все-таки важнее ее. Но мы понимаем, что свобода, так или иначе, это непреложная ценность, она наверху всех ценностей находится. Но и другой парадокс свободы состоит в том, что если мы боремся за свободу ради нее самой, человек опустошается. Вся творческая энергия, которая в нас была, вдруг обнуляется, и скатываемся мы в произвол, который разрушителен, а не созидателен. И поэтому подчас, когда человек освободился от всех стесняющих его условностей, обстоятельств, долженствований, то у него может возникнуть очень страшное и тяготящее его чувство пустоты, и действительно вопрос, что делать с этой свободой, встает и не дает человеку обрести этот покой, который он хотел обрести, сражаясь за эту свободу.
Ну да, такой на лезвии, так сказать, ножа, можно сказать, балансируем, да, с одной стороны свобода, а с другой стороны, не скатиться бы действительно в опустошительное вот такое вот, как сказать, разрушение, что ли, да?
Да. Человек. И поэтому, так как человек – это существо, которое внутри противоречиво, и в нем идет борьба, вот эти столкновения в нем всегда происходят, да, и поэтому что важнее, подчас свобода или желание сытости, а может быть, престиж или удовлетворение каких-то своих потребностей. Этот выбор все время встает перед человеком. Мы можем с вами вспомнить крайние условия, да, например, тоталитарный режим, оккупацию, когда ты выбираешь между нравственным долгом и желанием спасти себя. да, инстинктом, как мы сказали бы, самосохранения, и поэтому вот этот свободный выбор, который нужно осуществить, он мучает человека, он мучает, так как ему самому нужно дать ответ. Не обязательно говорить о каких-то жестких условиях, можно сказать ведь и о сегодняшней повседневной жизни. Угу. Например, человек смертельно болен. Нужно ли ему сказать о том, что он умрет? Вот, или не нужно мучить его этой правдой, да? Может быть, скрыть от него, чтобы он не впал в отчаяние и провел бы остаток своих дней в спокойствии? Или физик, он талантлив, он, безусловно, одарен в той области, в которой он работает, но он получает гроши за свою работу и не имеет возможности кормить свою семью, так что, может быть, ему бросить работу, устроиться коммерсантом и зарабатывать деньги, опять здесь свобода. И вот это волевое решение, которое нужно осуществить, оно опять обостряет всю внутреннюю жизнь человека. Или если у тебя последний шанс обзавестись семьей, это выйти замуж за нелюбимого человека, нужно ли это делать?
Постоянно или, мы делаем это, да,
да? Или, например, любовь в семье между мужем и женой прошла, но есть дети, сохранить ли? Семью ради детей или расстаться
или
и попробовать
поискать новую любовь,
обрести это счастье, новое счастье в других условиях, да, и поэтому что предпочесть, чем пожертвовать, на что решиться, вот этот свободный выбор, который нам нужно осуществить, он мучителен, он
конечно
требует решительности, и подчас нам очень хочется, чтобы это решение приняли за нас, когда нам бы сказали, вот поступи так, это будет верно,
это будет правильно,
действуй да таким-то образом, и ты не пожалеешь. Но в главных жизненных обстоятельствах, когда стоит выбор, никто, кроме самого человека, не даст ответ на этот вызов. И это больно, это действительно напряжение для всех сил человеческой души. Подчас люди, которые ходят в церковь, приходят с этим, обращаясь к священнику с вопросом о том, а как мне поступить? Хорошо ли это или плохо? С одной стороны, мы понимаем, что довериться Богу – это прекрасно, потому что Бог желает блага для человека, и поэтому тот путь, который Бог предлагает человеку, безусловно, спасителен и ведет его к обретению свободы и счастья. Но ради этого ли?
Да,
но ради этого ли мы обращаемся к Богу, к церкви, к священнику? Приходим ли мы за ответом на этот вопрос, чтобы жить с Богом? Или мы приходим за ответом на этот вопрос, чтобы переложить на Бога ответственность за наш выбор, чтобы, если все обрушится,
что, да, то сказать,
и нас ждет трагедия, да, ответственность за
себя снять
эту проблему можно было бы переложить на самого Бога, да, и пусть он сам судит себя в таком случае. Поэтому даже человек религиозный и обращающийся с вопросом о свободе к Богу должен понимать, а в чем мотивация его обращенности к Богу. Он хочет жить со Христом, он хочет сопереживать его жизнь, чтобы и он сопереживал нашу, или он просто хочет переложить на него всю ответственность за нашу жизнь. Поэтому и даже жертвование своей свободы тому, кто выше, мудрее тебя и более благ, это тоже
это
вопрос,
тоже
на который нужно давать нам ответ, находясь уже внутри нашей веры. Мы постоянно слышим слова «свобода слова», «свобода печати», «свобода совести», «свобода рынка», «свобода любви». Много разных свобод, и эта свобода – свобода в отрицательном смысле, то есть это свобода от какого-либо ограничения. Да? Однако мы должны понимать, что и такая свобода не панацея. Да? Потому что, хотя мы и хотим свободу слова, печати, совести и самовыражения, действительно ли то, что мы получаем, это свобода? А может быть, мы впадаем просто в другую форму зависимости от моды, от общественного мнения, от политических предпочтений, от линии партии, от заказа того, кто платит тебе деньги, идеологии, которая принята в той культуре или субкультуре, в которой ты находишься. И поэтому, иногда борясь, казалось бы, за свободу от одних установок, мы можем впасть в полное рабство и продолжение установок других культур и обществ. Поэтому это понимание тоже требует осмысления. Что касается свободы в творчестве, мы с вами на предыдущих встречах говорили о том, к чему свобода творчества нас привела. Можем вспомнить о того же свободного художника, нашего соотечественника Олега Кулика, который ездил, так сказать, на гастроли в Европу, где он, раздевшись догола, ложился на асфальт или стоял на четвереньках, и когда проходили мимо него люди, он с собачьим лаем бросался на них и кусал за ноги подчас до крови обычных людей, жителей Парижа, Мюнхена,
это
Рима.
На, наше уже вот, время, да?
Это наше время, да? И это свобода творчества.
Это свобода, да, свобода творчества.
Свобода в положительном или в отрицательном смысле. Здесь хороший вопрос. И поэтому под свободой в итоге мы понимаем абсолютно разные и подчас противоположные вещи, и всякий раз, когда христианин обращается к этой теме, он так или иначе стоит перед лицом Христа. Для нас свобода – это прежде всего возможность быть со Христом, возможность обрести Его благодать, обожение. Ведь помните, Священное Писание говорит: «Там, где Дух Господень, там свобода». «Да, познаете истину, — говорит Христос, — и истина сделает вас свободными». Поэтому мы в православии, в христианстве в целом, прежде всего, к этой свободе обращаемся, к свободе от греха зла, к свободе быть тем человеком, которым сотворил нас Бог.
У нас тема сегодня «Свобода».
Взгляд интеллигенции на природу творчества. И раз мы с вами задели тему творчества и свободы художника, мы как раз-таки и встаем перед вопросом, а что есть творчество? Да? Какова природа творчества? В чем ее суть и тот идеал, к которому стремится оно? Хочется вначале вспомнить письмо Константина Петровича Победоносцева, которое он написал в феврале 1887 года о драме, вышедшей Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы». Он пишет так: «Я только что прочел ее и не могу прийти в себя от ужаса, а меня уверяют, будто бы готовятся давать ее на императорских театрах и уже разучивают роли. Искусство писателя замечательное, но какое унижение искусства, какое отсутствие, отрицание идеала, какое унижение нравственного чувства, какое оскорбление вкуса. Больно думать, что женщины с восторгом слушают чтение этой вещи, и потом говорят о ней с восторгом. Скажу даже, прямое чувство русского человека должно глубоко оскорбиться при чтении этой вещи. Неужели наш народ таков, каким изображает его Толстой? Но это изображение согласуется со всей новейшей тенденцией Толстого. Народ якобы у нас весь во тьме со всей своей верой, и первый он, то есть Толстой, приносит ему новое свое Евангелие. Посмотрите-ка, вот в чем вера ваша. Баба, убивая несчастного ребенка, не забывает крестить его, а затем и давит. Всякая драма, достойная этого имени, предполагает борьбу, в основании которой лежит идеальное чувство. Разве есть эта борьба в драме Толстого? Действующие лица – скотские животные, совершающие ужаснейшие преступления просто, из побуждений животного инстинкта, так же, как они едят, пьют и пьянствуют. Никакой борьбе с высшим началом нет и в помине». Да? Какой это век? 19-й.
Конец, по сути, 19-го.
Да. Конец 19 века. И видите, Победоносцев критикует Толстого, его вольнодумство. И прошло уже больше 100 лет с тех пор. И как Толстого мы оцениваем сейчас с вами?
Великий.
Неужели как того, кто унижал искусство, как говорит Победоносцев? Да. Для нас он классик.
Классик.
Безусловно,
великий
у Льва Николаевича,
да,
были разные произведения, и он проявлял динамику в тех смыслах, которые он излагал на страницах своих произведений. Однако даже тот, кто унижал искусство, по мнению его современника, превосходит все то, что мы наблюдаем с вами сегодня. Ведь где сегодня та великая русская литература, великая русская музыка, великая русская живопись, где та великая русская культура, о которой с таким трепетом и чувством достоинства и радости за нашу Родину мы говорим. И поэтому, конечно, хоть и в XIX веке было унижение искусства, было унижение человека в искусстве, и как сегодня в средствах массовой информации мы видим использование разных идей для того, чтобы культивировать определенные идеологические посылы и дать установки, так и литература XIX века в той же области работала, в ней использовались смыслы, необходимые для того, чтобы привести общество к новым и новым установкам. И мы видим с вами, что эти установки выросли, дали плоды, и революция свершилась. Но так или иначе, пропасть между культурой того времени и культурой сегодняшнего времени как бы не унижала подчас человека. И великие смыслы литературы XIX века в России, сегодня литература и искусство в целом стоит на иных позициях. И поэтому это удивляет. Это удивляет и заставляет нас задаться этим вопросом. А что случилось? А куда искусство пошло? Как понимание свободы в творчестве преобразило само творчество? И вопрос о природе творчества – это мощный вопрос, который по-разному решался. Если свести представление интеллигенции о творчестве и о творце каким-то тезисом, то что мы можем получить сегодня? Что такое творчество, на взгляд современной интеллигенции? Творчество – это самовыражение, творчество и есть религия, творчество – это освобождение от мира и прорыв в царство духа, творчество – это альтернатива спасения, творчество несовместимо ни с какими догматами или канонами, оно не только не признает догматы и каноны, но оно должно сломать
разрушить их,
потому что творчество – это духовная сфера, которая альтернативна христианству и православию, в частности. Творчество несовместимо со смирением, потому что оно является бунтом против этого мира. Творчество несовместимо с послушанием, потому что оно есть выражение абсолютной свободы. Творчество несовместимо и с церковью, потому что творчество вне рамок и конфессий. Творчество – это вообще богоборчество, потому что Творец соперничает с Творцом, ставит себя на его место. И творчество вообще, возможно, лежит в той сфере духа, где правит райский змей со всеми теми идеями, которые он нам предлагает. Поэтому вот какие взгляды в творчестве, о творчестве мы можем встретить сегодня. И кто тогда творец? Какова творческая личность?
Да.
Творческая личность, она сакральна. Она есть творец с большой буквы. Творец, он выше всякой морали и нравственности. Он имеет привилегии перед всеми остальными в силу того, что он творец. Творческий человек – это личность свободная и духовная, и поэтому он может свободно общаться с любыми духами, с какими бы он ни захотел.
С кем пожелает, да?
Да. Творческая личность, она жертвенна, но в каком смысле она жертвенна? Она приносит себя в жертву злу ради того, чтобы спасти людей, и расплачивается за тот дар, который имеет в собственном грехопадении. Можно вспомнить, например, о фильме Тарковского «Жертвоприношение». Возможно, наши радиослушатели знакомы с ним. Главный герой этого фильма ради спасения мира от атомной войны должен согрешить, вступить в связь с ведьмой. Таким образом, он нарушит верность своей супруге, совершит этот грех для того, чтобы спасти мир от гибели. Или, например, Ларс фон Триер и его фильм «Рассекая волны», где героиня становится блудницей, чтобы спасти мужа, и можно другие некоторые произведения с подобной линией найти. Интересная мысль. Если раньше мы отдавали себя и тот дар, который имеем, на престол Божий и в награду за дар нашей веры мы получали силу, преображающую этот мир ко благу и свету, то теперь жертва приносится злу для того, чтобы зло освободило нас от гибели. Причем эта жертва есть собственная гибель Творца. Интересное искажение, как вам кажется. И поэтому личность Творца, как мы с вами и говорили, она выходит на первое место. Это серебряный век, о котором мы говорили в позапрошлой передаче. Личность освобождается от церковного призвания, от самого Бога и творит так, как хочет сама. Абсолютный произвол Творца обеспечивает абсолютную свободу
то творчества. То есть выше себя ставит, выше Бога, выше Духа Святого.
Да, потому что Творец, он вне всяких рамок. Само творчество высвобождает человека из всего земного, дает ему прорыв в бесконечность, где даже сам Бог не является его судьей и мерилом.
И что это за самовыражение получается, да, без Бога?
Да, выражение чего? Выражение чего? Возникает вопрос, откуда такое понимание творчества пришло? Кем оно было предложено и сформулировано?
Кто подкинул эту идею?
Конечно, влияния здесь разных людей, и вообще, конечно, все это пришло из европейского гуманизма. Мы с вами говорили о гуманизме. Серебряный век это все переварил. И говоря о религиозном сознании, которое породило такие мысли, принятые интеллигенцией, можно прежде всего назвать Соловьева и Бердяева, хотя и других тоже. Да, творчество – это такой проект, который связан с преображением мира. Творец – это пророк. Да, то есть дух романтизма здесь и чувствуется. И если мы скажем о том же Владимире Соловьеве, то как он это формулирует? Вообще, помним всеединство Соловьева, мир единосущен Богу, то зло, которое в этом мире есть, это не результат того, что мир отпал от Бога, а это просто некий беспорядок тех элементов, которые в этом мире, а значит, в самом Боге есть. И поэтому, чтобы зло победить, не нужно никакого искупления, нужно просто заново организовать тот мир, в который мы живем. Как его нужно организовать? Нужно создать некую цельную жизнь. Цельная жизнь возможна благодаря цельному знанию. Каковы источники знания? Философия, наука и религия. И для того, чтобы это цельное знание получить, их нужно синтезировать. Их нужно объединить на основании критерия разумности. Разум есть мерило всего, и на основании этого разума нужно соединить эти три ветви, и получится в качестве итога прогрессивная мысль, которая и приведет к прогрессивному обществу, победившему зло. Да, таким образом, религия, мы говорим прежде всего о православии, должна быть отцензурирована разумом, вот она будет синтезирована в эту новую мысль, и церковь – это больше не носитель истины, а лишь один из, грубо говоря, спикеров, у которого есть собственное мнение, но не более того, потому что новое знание, которое выше церковного мнения, и есть тот образец вершины, к которому нужно стремиться. Таким образом, то воплощение Бога, которое во Христе осуществилось, оно может спасти человечество, но есть и другие альтернативы. Не обязательно спасаться именно таким образом, можно пойти путем разума и прийти к этому спасению иначе. Скажем теперь о Бердяеве.
Это тоже философ.
Тоже философ, и он задается таким вопросом. Может ли человек спасаться и одновременно творить? И может ли человек творить и в то же самое время спасаться? Отвечая на этот вопрос, Бердяев противопоставляет творчество и смирение. Он говорит, что смирение с творчеством несовместимо. Что такое смирение? Это внешняя пассивность, это примирение со злом, это бездействие, это рабское преклонение. Интересное представление о смирении. Разве оно такое у нас в православии? Конечно же, нет. Бердяев сам сформулировал собственное представление о смирении, и на основании собственного фантома, скажем так, он и предлагает такую концепцию. Что такое церковь? А церковь – это такой организм, согласно Бердяеву, который подавляет человеческое начало как раз-таки этим смирением.
Никакой свободы не дает.
Конечно. Короче. Церковь воспитывает в человеке страх греха, страх нечистоты, и поэтому нужно вот это человеческое, свободное и творческое в нем задавить нетворческим, неким началом ангельским, отбросив все человеческое куда-то вовне. И поэтому творчество в своей сути – это то, что должно освободиться от оков церковных предписаний, ведь церковь против, как кажется Бердяеву, всему истинно человеческому. Вообще он говорит, что Евангелие было заменено добротолюбием, что все те истины, которые были принесены Господом Иисусом Христом и апостолам, они были подавлены, и вместо духа любви, которому зовет нас Бог, было предложено смирение, которое и вытеснило любовь, и это смирение, которое в церкви заново и заново транслируется носителем религиозного сознания, вытесняет тот дух любви и творчества, который человеку присущ.
Ну, своя такая теория, да.
Интересная творчество. Теория. Он говорит, что творчество не может строиться никак на смирении, потому что человек смиренный, который занимается он внутренним духовным деланием, он чем занят? Он занят своей душой, самосовершенствованием, самоспасением. А творчество-то разве это сосредоточено на себе, говорит Бердяев? Конечно же, нет. В творчестве человек забывает себя. Он отрешается от всего, от всей самости. Он поглощен тем актом и тем предметом, который он созидает. Творчество – это всегда потрясение, в котором преодолевается эгоизм обычной, простой человеческой жизни, и поэтому, если вы хотите совершить научное открытие, созерцать, как философ, тайну бытия, творить художественное произведение или общественные реформы, нужно выйти из состояния смирения, которое гасит и закрепощает человека, в область творческого духа. Интересная мысль, да, интересная мысль. И ведь разве сегодня интеллигенция не так же видит церковь? Насколько это представление о церкви стало нам знакомым, и мы встречаем его слева и справа?
Ну, это всегда ведь, по-моему, интеллигенция, да, как-то вот выражала вот такие вот мысли постоянно, в той или иной степени,
да. Но вот настолько выкристаллизовать эту идею,
то есть сейчас это
удалось вот у Бердяева, и он вот подвел, грубо говоря, черту такую под этой мыслью, что церковь – это бездушная машина, которая выхолащивает любовь и дух, свободу и дух творчества, заменяя Христа смирением и послушанием, и истина вне церкви, и истина в творчестве. Да? Вот интересное такое представление. Бердяев предлагает вырваться из всех догматов и канонов, потому что у Творца своя судьба, у него своя этика, он находится вне закона Ветхого Завета, он находится вне искупления Нового Завета, он находится в собственной этике, и поэтому ни страх наказаний, ни страх вечных мук, ничего из этого не должно Творца ограничивать, потому что творчество и искупляет самого человека. Покритиковать Бердяева можно с разных сторон, но мы уже сказали с вами, что его идея о церкви, она ложная, его представление о смирении не соотносится и с нашим представлением о смирении, потому что он в смирении видит то, что мы называем фарисейством, безусловно, и представление о смирении церковное, религиозное, святоотеческое совсем иное. Здесь можно нам с вами предложить целую лекцию, но мы не будем об этом говорить, потому что мы с вами это понимаем. Мы скажем о другом. Если он говорит, что творчество – это духовное делание, в котором человек забывает о себе, то как это соотносится с ним самим? Забыл ли Бердяев о себе и вышел ли он за рамки самого себя в собственных сочинениях? Отрешен ли он от самости? Насколько мы понимаем, совершенно нет. Он не то что забывает о себе, а он занят исключительно самим собой, собственным достоянием, своими чувствами, субъективными переживаниями, исканиями, оценками, выкладками и всем остальным.
Он зацикливается еще больше на себе, получается.
Да, и таким образом, если он и предлагает нам свободу этого духа, то сам он не проявляет ее.
Вот.
Его творчество, оно начинается им самим и заканчивается на нем
самом. Самом.
Он не свободен от самого себя. И поэтому он предельно необъективен. И хотя бы так мы можем ответить Николаю Бердяеву на то, что он нам предлагает. Хотя можно ответить и совершенно другими способами. Далее мы скажем еще о некоторых лицах. Приведем себе на память Василия Розанова, который также присоединялся к борьбе с обыденщиной, с которой боролся и сам Бердяев, он произнес такие интересные слова: «Порок живописен, а добродетель так тускла».
Порок живописен, пороки наши, да.
Да. А добродетель
так тускла. Да, да. То есть неинтересно ему.
Конечно. Смотрите, злодеяния льются, как свободная песнь, а добродетельная жизнь тянется, как панихида. Как хорош ад Данте, и как кисло его чистилище. Человек искренен в пороке и неискренен в добродетели. Таким образом, добродетель, которая предлагается церковью, и тот рай, которому религия, православие, в данном случае, и Христос нас ведет,
это скучно
мелко и узко. Только
пороки
во зле,
да?
Только в страстях человек может быть искренен, и в них он по-настоящему может раскрыться.
Пороки интересны, яркие, а добродетели тусклы.
С точки зрения
Василия
Розанова.
Да.
Эта мысль ведь тоже проникла в интеллигентскую среду,
конечно.
И сегодня мы ее встречаем. То есть, оказывается, та красота любви, то величие целомудрия, та беспредельность жертвенности и многогранность святости, которая раскрывается в великолепии духа святого человека, преодолевшего границы своего животного, своей самости и ограниченности злом, кажутся мелкими и плоскими для творческих личностей, ищущими себя вне религии. Это парадокс, который всякого верующего человека не может не потрясти. Мы знаем, насколько Бог бесконечен, насколько многоразлична благодать и велика добродетель во всех ее тонкостях, гранях, проявлениях. Ведь свет, преломляясь под разными углами, дает многообразие цвета. Тьма не дает многообразия цвета, ведь тьма – это лишь поглощенный свет. Вот, однако вот, мысль о творчестве увлечена этой мыслью, очень смелой, отдающая духом бунтарства и романтизма, и воспринимает ее как истину, принимает ее за чистую монету.
Вот, может быть, этот дух бунтарства и привлекает, да, вот высказаться, так сказать, по-своему как-то, да, высказать необычно, высказаться как-то так вот по-другому, что ли, вот потому что все остальные вроде как такие, а я вот другой. Я по-другому могу сказать. Пусть это будет не добродетельно, зато это ярко будет, да?
Да, и вот этот дух бунтарства, он в понимании природы творчества да. и выражается. Ну и завершим мы сегодняшнюю беседу, вспомнив Булгакова. И, конечно, его
Булгакова,
мастера
философа,
и Маргариту,
писателя
Михаила Афанасьевича Булгакова, писателя.
Да, вот это интересно. Вот, я все время приходится вот как-то вот думать, думаю, что же это все-таки он хотел сказать этим романом. Потому что, ну, это же не, так сказать, совершенно не тот Иешуа, это не Иисус Христос все-таки.
И вот как раз-таки в продолжение мысли Розанова о том, что порог живописен,
да.
Я и привожу Михаила Афанасьевича Булгакова и его мастера и Маргариту, где какими мы видим того же Иешуа и каким мы видим Воланда.
Угу.
Да?
Да.
Воланд, пышный бал, он творит дела справедливости. Карает совдеповских продажных чиновников и стукачей. Он захватывает все наши мысли и чувства. Он производит такое впечатление, от которого не отмахнешься. Иисус, мастера и Маргариты, что-то там невнятно бормочет себе под нос о том, что ученики там что-то переврали, и вообще он не производит никакого впечатления. Он вызывает у нас скорее досаду, когда появляется на страницах романа, нежели что-то еще.
Что он там мешается, да?
Да. Намного интереснее следить за остроумным хулиганством Воланда и его
команды.
Свиты. Вот. Он благодетель, заступник, покровитель влюбленных и самой любви. Да и вообще он побеждает время и пространство, имеет секрет вечной молодости, обладает экстрасенсорными талантами, он эрудирован, остроумен, щедр, и вообще со Христом он на одной ноге может беседовать. И поэтому самое главное, он покровитель творчества, ведь в его мире рукописи, как известно, не горят.
Не горят.
И поэтому, когда человек творчества находится перед этим камнем на распутье, перед образом Воланда и перед образом Иисуса Михаила Булгакова, мы понимаем, что выбор и чаша этих весов склоняется скорее в пользу пышного бала Воланда. Как бы не печально для нас с вами, людей верующих, это бы не звучало. Поэтому и эта мысль получает свое дальнейшее развитие у Булгакова. Как бы он сам не хотел представить свой роман и какие бы смыслы он в него не вкладывал, но воспринято ведь во многом это так. И поэтому, подводя итог мысли интеллигенции о природе творчества, мы приходим вот к такому представлению, и мы наблюдаем противоречие, и не то что даже противоречие, а глубокое непонимание вообще нашей интеллигенции, в особенности либеральной интеллигенции, она по преимуществу такова, что такое церковь, какова роль свободы и смысл смирения и творчества в религиозном сознании. Все это не воспринимается, потому что интеллигентское сознание заполнено теми мифами, которые были приумножены и так живописно представлены в творчестве мыслителей, которых мы с вами только что назвали. И поэтому, когда мы видим сегодня то, что мы видим, вопрос о том, где та великая культура, та великая русская литература, живопись, музыка и все остальное, он находит разрешение, потому что понимание свободы в творчестве, вообще природы творчества изменилось. и изменилось именно в этом смысле. Оно приобрело характер богоотступничества, когда пошлость и свобода произвола заменила тягу к высокому и к красоте. Но сегодня мы об этом говорить во всей полноте не можем и посвятим этому дальнейшие наши беседы.
А дальнейшие наши беседы...
Мы будем говорить дальше об интеллигенции и церкви, и о том, как мы можем все-таки соприкоснуться друг с другом, и что предложить в современных условиях о свободе, о творчестве, об ответственности в творчестве, в том числе и нашей молодежи. Повернем в эту сторону.
Ну что ж, мы на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу, Сергей Владимирович. Я напоминаю, что тема была такая: взгляд интеллигенции на природу творчества, да?
Да.
Напомню, что сегодня у нас в студии вот с такой замечательным таким вот взглядом на природу творчества был Квасников Сергей Владимирович, он ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, спасибо вам, очень интересно было, и до новых встреч.
До свидания.